Глава 10. С другой стороны дома, в отдалении от огороженного загона, располагался травяной теннисный корт, скрытый между деревьев. Корт был не очень хороший, за ним редко ухаживали. Весной трава слишком долго просыхала от талой воды, солнце не помогало. Летом мячи терялись в листве. В это утро корт был по щиколотку засыпан замерзшими листьями, слетевшими сюда со всего сада. Но вокруг площадки, приблизительно повторяя очертания проволочного прямоугольника, между буковыми деревьями петляла тропинка, и Смайли с Лейконом тоже приходилось петлять. Смайли догадался надеть свою дорожную куртку, но на Лейконе был лишь его поношенный костюм. Наверное, поэтому его походка очень скоро стала довольно резвой, хотя и плохо скоординированной, так что он постоянно обгонял Смайли, а затем, приподняв плечи и прижав локти к бокам, ждал, притоптывая на месте, пока коротышка не догонит его. Затем Лейкон снова быстро отрывался от Смайли, уходя далеко вперед. Они сделали таким образом два круга, прежде чем Лейкон нарушил молчание. «Когда вы пришли ко мне год назад с подобным предложением, я, к сожалению, отправил вас. Полагаю, что должен извиниться. Я поступил опрометчиво». Молчание давало ему возможность поразмышлять над своей оплошностью. «Я приказал прекратить ваше расследование». «Вы тогда сказали, что они неконституционны», — угрюмо произнес Смайли, будто снова переживая ту же самую досадную ошибку Лейкона. «Я действительно так сказал? Боже мой, неужели я выразился так напыщенно?» Со стороны дома снова донесся плач Джекки. «У вас никогда их не было, ведь так?» Тут же нервно, высоким голосом спросил Лейкон, повернув голову на звук. «Простите, детей у вас, Сен?»
«Нет».
«А племянников или племянниц?»
«Один племянник».
«С вашей стороны?»
«С ее».
«Я будто и не уезжал отсюда», — подумал Смайли, разглядывая заросли розовых кустов вокруг, сломанные качели и промокшие детские песочницы, ободранный красный дом, такой кричащий безобразный при свете утра. Будто мы все еще здесь с прошлого раза. Лейкон снова принялся извиняться. «Осмелюсь признаться, я не до конца верил в искренность ваших побуждений. Видите ли, мне пришло в голову, что скорее хозяин подтолкнул вас к этому, удерживаясь таким образом у власти и не давая ходу Перси Алилайну». Разводя руками и снова широко шагая, Оливер ушел вперед. «О нет, уверяю вас, хозяин об этом и не подозревал. Сейчас я это понимаю, а тогда...» Трудновато определить, когда можно доверять людям, а когда нет. «Вы ведь живете немножко по другим законам, не так ли? Во всяком случае, должны бы. Я это понимаю, не мне об этом судить. В конце концов, у нас общие цели, даже если методы немного различаются». Он перепрыгнул через канаву. «По-моему, кто-то из великих сказал, что нравственность есть универсальный метод. Вы согласны?»
«Думаю, нет.
Трудно определить, у кого какие истинные цели. В этом и беда, особенно если ты англичанин. Мы не можем рассчитывать, что вы будете определять за нас политику, не правда ли? Мы можем только просить вас способствовать этому, правильно?» «Мудрено это все». Устав догонять его, Смайли сел на ржавое сиденье качелей и закутался поплотнее в куртку, пока, наконец, Лейкон не вернулся и не пристроился рядом с ним. Некоторое время они качались вместе, и им вторил скрип пружин. «Какого черта она выбрала Тара?» — в конце концов пробормотал Лейкон, поигрывая своими длинными пальцами. «Из всех людей на свете я не мог бы выбрать менее подходящего духовника».
«Боюсь, этот вопрос следует задавать женщине, а не нам», — ответил Смайли, снова мучительно гадая, где же находится Иммингем.
«О, разумеется», — согласился Лейкон с готовностью, — «это непостижимая тайна». «Я встречаюсь с министром в 11, доверительно сообщил он, понизив голос. «Я должен ввести его в курс дела». «Ваш парламентский родственник», — добавил он, припомнив старую шутку.
«На самом деле родственник Энн», — поправил его Смайли тем же рассеянным тоном. Очень дальний, надо сказать, но все-таки родственник. А Билл Хейден, он ведь тоже родственник Энн, наш прославленный руководитель лондонского управления. Они уже как-то играли в эту игру. В определенном смысле, да, Билл тоже родственник. Он помолчал и добавил, хотя в этом не было большой нужды. Она родом из старинной семьи с устойчивой политической традицией. Со временем она получила довольно широкое распространение. Традиция? Лайкон всегда старался избегать двусмысленности. Семья. «День и ночь за этими деревьями ездит машины», — подумал Смайли. «За этими деревьями лежит целый мир, но у Лайкона есть этот красный замок и приверженность к христианским ценностям, что не обещает ему никакого вознаграждения, кроме дворянского титула, уважения со стороны ему подобных, солидной пенсии и парочки необременительных руководящих должностей в Сити. Так или иначе, я встречаюсь с ним в 11». Лайкон вскочил на ноги, и они снова зашагали. При виде листьев, кружащихся в утреннем воздухе, у Смайли в голове снова вспыхнуло имя Эллис. На мгновение, как в машине у Гиллема, его охватила странная нервозность. «В конце концов, — заговорил Лайкон, — у каждого из нас была своя позиция, заслуживающая абсолютного уважения. Вам казалось, что Эллиса предали, и вы настаивали на охоте за ведьмами. Моему министру и мне казалось, что со стороны хозяина была проявлена грубая некомпетентность. Эту точку зрения, мягко говоря, разделяет и Министерство иностранных дел, и нам потребовалась новая метла». «О, я хорошо понимаю, какая это для вас дилемма», — заметил Смайли, больше обращаясь к самому себе, чем к Лайкону. «Я рад. И не забывайте, Джордж, вы были человеком хозяина. Хозяин предпочитал вас Хейдену, а когда он под конец стал терять власть и затеял эту выходящую за всякие рамки авантюру, это ведь вы заступились за него. Никто больше, только вы, Джордж. Не каждый день руководитель секретной службы ввязывается в частную войну против чехов». Смайли стало ясно, что воспоминания все еще больно ранят. При других обстоятельствах, я думаю, карьера Хейдена накрылась бы. Но вы попали в переплет, и Перси Аллилайн был своим человеком для министра, — сказал Смайли достаточно мягко, чтобы Лайкон остановился и прислушался. «Но вы ведь никого конкретно не подозревали, признайтесь. Вы ни на кого не показали пальцем, а расследование в потемках может вообще все загубить. Да-да, в то время как новая метла метет чище». «Перси Аллилайн? Но он же в общем и целом все делает превосходно. Добивается хороших результатов вместо скандалов, досконально придерживается своего устава и тем самым завоевывает доверие клиентов. Он пока еще, насколько я знаю, не вторгался на чехословацкую территорию». «Если есть Билл Хейден, который за все отдувается, у кого так не получится?» «У хозяина, например», — произнес Лайкон с нажимом. Они остановились у пустого бассейна и теперь стояли, заглядывая через край. Смайли почудилось, будто из грязных глубин бассейна до него снова донеслись вкрадчивые интонации Родди Мартиндейла. «Маленькие читальни в Адмиралтействе, маленькие комиссии с какими-то странными названиями. А что тот самый особый источник Перси? Он все еще работает?» — поинтересовался Смайли. «Черная магия, или как там это у вас сейчас называется?» «Надо же, я не знал, что вы были среди посвященных», — сказал Лайкон недовольно. «Но раз вы спрашиваете, да, источник Мерлин — наша главная опора, и его продукция по-прежнему называется «Черная магия». В цирк давно не попадали такие хорошие материалы, по крайней мере, на моей памяти». «И они по-прежнему подвергаются всей этой специальной обработке?»
«А как же! А теперь, после того, что произошло, у меня нет сомнений, что мы примем даже более строгие меры предосторожности».
«На вашем месте я бы не стал этого делать. Джеральд может почуять запах паленого». «Вот в этом-то все и дело, не так ли?» — заметил Лайкон тут же. «Он невероятно силен», — размышлял Смайли. «Вам кажется, что перед вами тщедушный жалкий боксер, у которого перчатки еле держатся на худеньких запястьях, а в следующую секунду он вас достает и швыряет на канаты, а затем ощупывает с поистине христианским состраданием.
Мы развернуться-то как следует не можем.
Не можем провести расследование, потому что все инструменты дознания сосредоточены в руках цирка, а значит, скорее всего, и в руках крота Джеральда.
Мы не можем ни работать, ни слушать, ни просматривать почту. Чтобы все это проделывать, мы вынуждены обращаться к услугам фонарщиков Эстерхейзи, а Эстерхейзи, как и любой другой, должен входить в круг подозреваемых. Мы не можем никого допросить, не можем предпринять никаких шагов для ограничения допуска отдельных людей к информации повышенной секретности. Делая что-либо подобное, мы рискуем спугнуть крота. Эта проблема стара как мир, Джордж. Кто может шпионить за шпионом? Кто сможет унюхать лису, не водя с ней дружбу? Он сделал ужасно неуклюжую попытку сострить. «Разве что крот», — сказал он куда-то в сторону, будто делясь с кем-то тайной. В приливе энергии Смайли вырвался вперед и, пыхтя и опережая Лейкона, продвинулся по тропинке в направлении загона. «Ну, обратитесь в контрразведку», — воскликнул он. «Обратитесь в службу безопасности. У них там есть специалисты, они смогут это сделать». «Министр не пойдет на это. Вы прекрасно знаете, как он и Алилайн относятся к вашим конкурентам». «Совершенно определенным образом, если можно так выразиться. Сборище бывших администраторов колоний, копающихся в документах цирка. Вы с таким же успехом можете привлечь армию для расследования во флоте».
«Неудачное сравнение», — возразил Смайли. Но у Лейкона, как у любого хорошего чиновника, было наготове другое. «Очень хорошо. Министр скорее смирится с прохудившейся крышей, чем позволит всяким проходимцам растащить свой замок по кирпичику. Это вас устроит?» «У него есть железное возражение на этот счет, Джордж. У нас действующие агенты по всему миру, и я не дам за них и ломаного гроша, если господа из службы безопасности станут влезать в их дела». Теперь Смайли обернулся и замедлил шаг. «Сколько?»
600 плюс-минус пара человек.
«А по ту сторону железного занавеса?»
«По документам 120. Цифры, факты любого рода Лайкон всегда выдавал без запинки.
Они будто были крупинками золота, которые он намывал из серой бюрократической почвы.
«Насколько я могу понять из финансовых отчетов, почти все они сейчас активно работают». Он сделал длинный прыжок. «Так я могу сказать ему, что вы возьметесь, правда?» Протянул он довольно небрежно, словно этот вопрос был пустой формальностью, разрешив которую, можно поставить галочку. «Вы возьмете эту работу, вычистите конюшни. Можете копать в любом направлении, просить все, что вам необходимо. В конце концов, это ваше поколение. Наследство, которое остается после вас». Смайли толкнул калитку загона и захлопнул ее за собой. Теперь они стояли друг против друга, их разделял шаткий каркас. На прозовевшем лице Лейкона появилась заискивающая улыбка. «Почему я говорю «Эллис»?» — спросил он риторически. «Почему я говорю о деле Эллиса, в то время как беднягу звали Придо?» «Он работал под именем Эллиса?» «Да, да, конечно. Сколько скандалов тогда было, всех деталей не упомнишь».
«Промах. Покачивание правого предплечья. Выпад. Он ведь был другом Хейдена, не вашим. Они вместе учились в Оксфорде до войны. И в цирке все время в одной упряжке. Знаменитый тандем Хейден-Придо. Мой предшественник постоянно это подчеркивал». Он повторил: «Но вы никогда с ним не были близки».
«С Придо? Нет.
Я имею в виду, он вам не родственник?»
«Упаси Боже!» — выдохнул Смайли.
Лейкон вдруг снова смутился, но усилием воли заставил себя не отрывать пристального взгляда от Смайли. «У вас нет каких-нибудь эмоциональных или других причин, которые мешают вам выполнить это поручение?» «Вы должны высказать все на чистоту, Джордж», — подчеркнул он озабоченно, как будто единственное, чего он хотел от Смайли, это чтобы тот высказался на чистоту. Оливер выждал секунду, а затем довел свою мысль до конца. «Хотя я не вижу серьезных аргументов для отказа. В нас всегда есть какая-то часть, являющаяся всеобщим достоянием, не так ли? Общественный договор — это палка о двух концах, и я уверен, что вы всегда знали об этом, так же, как и Придо».
«А что это значит?»
Господи, да в него стреляли, Джордж! Пуля в спине может считаться чем-то вроде жертвоприношения, не правда ли? Даже в вашей сфере.
Смайли стоял в одиночестве у дальнего края загона, под деревьями, с которых капало, стараясь привести в порядок свои эмоции и отдышаться. Как застарелый недуг, раздражение застало его врасплох. Со времени своей отставки он постоянно пытался отрицать его существование, избавляясь от всего, что могло вызвать гнев. Газет, бывших коллег, сплетен вроде мартиндейловских. После того, как он всю жизнь усиленно эксплуатировал свои незаурядные мозги и казавшуюся безграничной способность запоминать, сейчас он всецело посвятил себя профессии забывания. Раньше он насиловал себя в чисто научных интересах, что служило довольно неплохой разрядкой при работе в цирке. Но сейчас, когда он остался без места, это стало не нужно, абсолютно не нужно. Он готов был закричать: «Не нужно!» «Сожги все это», — как-то услужливо предложила ему Энн, имея в виду его книги. «Подожги весь этот дом, но только не занимайся ерундой». Если под словами «заниматься ерундой» она подразумевала приспосабливаться, то она была права, истолковывая его намерения таким образом. Он пытался, действительно пытался по мере приближения к тому, что в рекламах страховых компаний с удовольствием называют «закатом жизни», стать всем, чем должен быть образцовый рантье, хотя никто, и менее всего Энн, не поблагодарил его за эту попытку. Каждое утро, когда он вставал с кровати, каждый вечер, когда он ложился в нее, как правило, в одиночестве, он повторял себе, что никогда не был незаменимым. Он заставил себя признать, что в те последние жалкие месяцы карьеры хозяина, когда бедствия следовали одно за другим с головокружительной быстротой, он был виноват в том, что не видел истинного положения вещей. Порой старый профессионал все-таки восставал в нем и говорил: «Ты знаешь, что положение ухудшается, ты знаешь, что Джима предопредали, и что может быть более красноречивым свидетельством, чем пуля, даже две пули в его спине?» «Хорошо», — отвечал он, — «предположим, его и вправду предали. Думаешь, ты был прав?» «Это пустое тщеславие считать, что один толстый шпион преклонных лет — единственный человек, который в состоянии спасти мир», — говорил он сам себе. Или в другой раз: «Я еще никогда не слышал, чтобы кто-то ушел из цирка, завершив все свои дела». Только Энн, хотя она и не могла читать его мысли, отказывалась признавать его открытие. Она была на самом деле довольно страстной, насколько женщины могут быть страстными в деловых вопросах, вынуждая его возвращаться и браться за то, что он уже когда-то бросал, никогда не сворачивать в сторону в угоду легким доводам. Нет, конечно, она не знала всех тонкостей, но какую женщину хоть когда-нибудь останавливал недостаток информации? Она чувствовала и презирала его, когда он действовал вразрез с ее инстинктами. И теперь, в тот самый момент, когда он уже почти начал верить в свою собственную догму, верить в подвиг, который не стал менее значимым из-за страсти Энн к безработному актеру, сонмище призраков из прошлого, Лейкон, хозяин, Карла, Алилайн, Эстер Хейзи, Блант и, наконец, сам Билл Хейден, нагло вломилась в его скорлупу и весело сообщает, втягивая его обратно в тот самый сад, все то, что он называл пустой суетой, есть на самом деле правда.
«Хейдон», — повторил он про себя, не в состоянии больше сдерживать нахлынувшие воспоминания. Даже одно это имя стало для него потрясением.
«Я слышал, у вас с Биллом когда-то было все общее», — сказал Мартиндейл. Он уставился на свои пухлые руки, наблюдая, как они дрожат. «Слишком стар, бессилен, боится начать расследование или боится того, до чего он докопается, в конце концов». «Всегда есть дюжина причин для того, чтобы ничего не делать», — любила говорить Энн. Это было, конечно, любимое оправдание множества ее сумасбродств. И только одна причина, чтобы хоть что-то делать — это когда ты хочешь. Или должен. Нет, Энн стала бы яростно отрицать это. Принуждение, сказала бы она, совсем не подходящее обозначение того, что ты делаешь, потому что хочешь это делать или не делаешь, потому что боишься. Средние почему-то обычно плачут дольше, чем их братья и сестры. Выглядывая из-за плеча матери, уняв свои страдания и уязвленную гордость, Джеки Лейка наблюдала, как компания разъезжается. Сперва двое мужчин, которых она никогда не видела раньше, один высокий, другой низенький и угрюмый. Они укатили в маленьком зеленом фургоне. Никто не помахал им вслед, заметила она, и даже не попрощался. Затем ее папа уехал на своей машине. Под конец светловолосый симпатичный мужчина и маленький толстячок в широченной куртке, похожей на попону, направились к спортивному автомобилю, припаркованному под буковыми деревьями. На мгновение она подумала, что с Толстым должно быть что-то не в порядке. Он плелся так медленно и с таким страданием на лице. Затем, увидев, что симпатичный держит открытую дверцу для него, он будто очнулся и поспешил вперед грузными короткими шагами. Непонятно почему, но эта картина снова расстроила девочку. Слезы прорвались бурным потоком, и мама потом еще долго не могла ее утешить.